Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
С точки зрения роста конфликтов, действительно, потенциально возможно расширение этого конфликта и на весь Ближний Восток, и с учетом того, что Соединенные Штаты Америки, ну, по крайней мере, в словах некоторых представителей своего истеблишмента утверждают, что надо ударить по Ирану, который якобы спровоцировал рост насилия со стороны Хамас, хотя Иран это опровергает. Здесь, если глобализируется этот конфликт, ну, по крайней мере, в масштабах Ближнего Востока, то вполне возможно, что какие-то эксцессы будут идти в непосредственной близости от Абхазии, то есть конкретно если будет втянут в войну Иран. Если он в войну не втянется, и с Турцией воевать никто не будет в данный момент, то здесь вряд ли какая-то прямая угроза есть для Абхазии. Скорее, как бы, может, даже можно говорить о том, что положение Абхазии будет более спокойным, потому что переключение внимания Соединенных Штатов, Европы на Израиль будет уменьшать поддержку Украины. Соответственно, уменьшение поддержки Украины – это близкий успех в рамках специальной военной операции. Ну и как следствие укрепления ее позиций. Ну а поскольку Россия стратегический партнер и союзник, то значит и укрепление позиций Абхазии. А другое дело, что наблюдая за ростом международной турбулентности, за ростом конфликтов, за их развитием, нужно понимать, что готовым к возможному силовому сценарию решения любых проблем нужно быть всегда. И сейчас мы видим, что Израиль в том числе понес такие очень существенные потери, имея как бы достаточно мощную армию, потому что не учитывал уроки современных конфликтов, а прежде всего уроки специальной военной операции. То есть Абхазии, несмотря на наличие партнера и союзника в лице России, нужно, строго говоря, проводить аудит собственной безопасности и обороноспособности и понимать, насколько абхазская армия при всех, понятно, ограниченных ресурсах учитывает новейшие тенденции в развитии военного дела. Мы только что наблюдали ситуацию с Арменией, которая почивала на лаврах после успеха в 90-х годах, и закончилось это для Арцаха достаточно трагически. Здесь нужно понимать, что какая бы поддержка извне не присутствовала, мы тоже должны быть ко всему готовы. И вот, наверное, как бы этот кризис – это тоже очередной сигнал, что нужно адаптироваться, нужно думать на перспективу и ни в коем случае как бы не жить самыми, что ни есть, светлыми воспоминаниями.
Ну вот вы говорили о возможности втягивания в конфликт Ирана. Какой может быть сценарий в дальнейшем? Вы сказали, что это может коснуться и Абхазии. Вот каким образом могли бы вы нам как-то объяснить, раскрыть скобки?
Ну, здесь очень легко все раскрыть. На самом деле, когда это будет происходить там не в тысячах километров, а, образно говоря, там в 300 или 400 километрах, то совершенно как бы иная картинка рисуется. Понятно, что будет и поток беженцев из Ирана. Совершенно понятно, что как бы трудно предсказать, а возможно будет использовано ядерное оружие. В локальном регионе это все имеет взаимное влияние. Вполне возможно, что как бы под шум волны пойдут какие-то процессы в Закавказье. Совершенно непонятно, какую позицию займет Грузия, потому что предшествующее грузинское руководство рассматривалось Соединенными Штатами как потенциальный хаб для возможной атаки на Иран. И если атаки на Иран будут с грузинской территории, то вполне возможны и ответные удары по грузинской территории, а мы совсем рядом. И опыт показывает, что от как бы случайных залетов ракет или снарядов как бы большой дальности никто никого не застраховал. Поэтому тут возможны самые разные варианты. Я пока считаю, что вряд ли, конечно, американцы будут еще раскручивать ситуацию с Ираном, потому что если начнется полномасштабный военный конфликт, то цены на нефть будут $200 за баррель. Соответственно, как бы даже американская экономика, а тем более она не лишена кризисных явлений, такую нагрузку не потянет. Я также не уверен, что грузинское руководство нынешнее будет действовать так же безоглядно в американском фарватере, как предыдущее. И оно понимает масштаб издержек, которые могут из этого проистекать. Но, еще раз повторяю, то есть, если такого рода конфликт будет, то тут возможны разные нюансы, начиная как бы от последствий применения ядерного оружия в самом крайнем случае, до прилетов ракет или снарядов, как бы в случае, если Грузия окажется втянута в конфликт на стороне Соединенных Штатов.
Когда следишь за тем, как развивается конфликт, и просчитываешь какие-то возможные варианты развития ситуации, иногда есть ощущение, что все может выйти из-под контроля в какой-то там момент, в какой-то настолько переплетены интересы и различных стран, да, в этих конфликтах, скажем так. Как вы думаете, насколько контролируемая ситуация?
Но вопрос в том, кем контролируемо. Я далек от мысли, что эта ситуация кем-то сейчас контролируется, потому что между крупнейшими игроками согласия нет. ООН – это давно уже не инструмент, который мог бы что-то регулировать. Единственный регулятор на сегодняшний день – это здравый смысл, который присутствует в элитах крупных игроков и который удерживает их от невозвратных шагов, так скажем. Но насколько тут здравый смысл будет работать и насколько он готов самортизировать какие-то случайные варианты развития событий, но это большой вопрос, на него, пожалуй, никто сейчас не ответит. То есть мир в состоянии глобальной нестабильности, и нужна новая как бы система международных отношений, которая сейчас даже в контурах еще не выработана, при том, что старая свой ресурс совершенно исчерпала. Поэтому здесь главный вопрос, насколько быстро будут созданы контуры новой системы международных отношений, прежде всего новые контуры безопасности, чем они будут гарантированы, поскольку договоры, гарантии, которые дают даже международные договоры или международное право, сейчас не работают. То есть вопрос в том, насколько быстро эта турбулентность закончится. Но на него сейчас ответить, я думаю, никто не возьмется, поскольку слишком много переменных. То есть как уравнение нельзя решить, если там будет полтора десятка переменных. Но точно так же и здесь высказать какой-то адекватный прогноз тоже очень сложно.
А что остается делать странам, которые, ну, как бы не вовлечены в этот конфликт и, допустим, находятся достаточно далеко от этого, но, тем не менее, при каких-то развитиях сценариев их это может касаться? Что необходимо делать? То есть укреплять свою обороноспособность, чтобы вы, как политолог, думаете, что следовало бы делать?
Ну, следует делать в первую очередь одно – обеспечивать устойчивость своего общества. А это многофункциональный процесс. Вся мировая политика взаимосвязана с мировой экономикой, все глобализировано, И любые колебания вот этой большой международной конъюнктуры экономической, они могут сказаться на любом государстве. Поэтому нужно отслеживать мировые тренды и в первую очередь заботиться о стабильности собственной экономической системы. То есть пока есть потенциал для развития, нужно его максимально использовать. Нужно иметь заготовки на случай каких-то кризисных ситуаций, там, скажем, роста цен на энергоносители. Нужно как бы понимать, насколько нам способны мы при каком-то развитии событий существовать в условиях самообеспечения. И опять же, здесь опыт 90-х годов, когда Абхазия в таких условиях существовала, он может и не работать. То есть нужно смотреть на новые реалии и понимать, насколько мы готовы себя в этой ситуации поддержать и не оказаться как бы в рамках какой-то социальной катастрофы или нестабильности. Точно так же, понятно, вести себя осторожно. Нужно понимать, что не только у больших государств, но и у малых все как бы контакты, взаимодействия, они ситуативны. То есть нужно понимать, какие именно силы в какой конкретный момент готовы поддерживать Абхазию. То есть не иметь ни вечных друзей, ни вечных союзников, а понимать, что текущая ситуация всякий раз будет диктовать новые интересы. Это не значит, что нужно сейчас срочно рассматривать вариант, как поменять в качестве стратегического партнера Россию, там, скажем, на Европейский Союз. Но это значит, что нужно быть готовым к возможным изменениям политической конъюнктуры в самой России. Потому что тот же Владимир Владимирович, он человек, и он не вечен в качестве лидера, и нам нужно быть готовым к тому, что может измениться и конфигурация власти, и характер российской политики. Ну и то, что я говорил относительно обороны, ну, нужно понимать, что армия, пусть она будет маленькая, большой мы содержать не можем, пусть мы не можем себе позволить какие-то большие расходы на вооружение, но как бы изучать опыт, стремиться как бы получить, пусть в небольшом количестве, но какие-то новые образцы вооружений, научиться с ними работать, это тоже актуальная задача. И пока как бы военный пожар не у наших ворот, это не значит, что мы должны сидеть и наблюдать, как он где-то развивается. Это значит, что мы должны использовать каждый свой шанс для того, чтобы собственную обороноспособность укрепить. Не купить пару автомобилей представительского класса, а купить пару дронов, там, ну, к примеру, которые могут быть использованы именно в военных целях. Так что здесь есть над чем работать, и я думаю, что все малые государства сейчас стоят перед таким же выбором, и те, кто хотят сохранить себя, они готовятся и экономически, и консолидируя общество, и развивая свою обороноспособность.
Ну и как вы считаете, палестино-израильский конфликт, это очень надолго?
Это уже давний конфликт, у которого корни выходят даже за момент формирования еврейского государства в 1948 году. Это конфликт, периодически обостряющийся, и эти обострения невозможно прогнозировать. Но я бы сказал так, даже если Израиль там в течение месяца сотрет с лица земли сектор Газа и изгонит всех жителей, это не будет означать завершение этого конфликта. Причина одна, как бы, а Израиль находится в арабском окружении, Израиль находится в окружении исламских стран. И даже если он оперативно уничтожит сектор Газа, это не значит, что градус ненависти, стремление отомстить, стремление к насилию куда-то исчезнет. А для того, чтобы решить этот конфликт, нужно не опереточное примирение, которое состоялось в начале 90-х годов, когда было создано палестинское государство, а нужно пытаться системно, глобально решать проблемы взаимодействия в регионе. Но на сегодняшний день никто их там системно решать не собирается. Поэтому конфликт этот, горячая фаза, она может закончиться достаточно быстро. А вот перспективы продолжения, они тоже прекрасны в кавычках, то есть они идут далеко вперед. Пока нет концепции и нет силы, которая могла бы устранить причины этого конфликта. А пока ее нет, значит, конфликт будет продолжаться.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».